Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
Сегодня 6 марта. Католическая церковь чтит память святой Калетты Корбье, основательницы ордена нищенствующих кларисок. Колет родилась в 1380 году в Пикардии. С юных лет занималась оказанием помощи бедным и больным. После смерти родителей в течение 3 лет жила отшельницей в аббатстве Корбон. Папа Бенедикт XIII назначил ее настоятельницей ордена нищенствующих кларисок или калеттанок. Умерла Калетта Корбье 6 марта 1447 года. Папа Сикст V причислил Калетту к лику блаженных, а папа Пий VII в 1807 году причислил ее к лику святых. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям священника Адама Геррейса. Окончил Саратовскую семинарию, служил в Кустанайской и Оренбургской областях. Подвергался арестам в 1930 и 1934 годах. Был в заключении в Тамбове и Воронеже. Сослан в Карелию. Дата смерти неизвестна. «Вот я, говори, Господи, ибо слышит раб Твой».
Новости из Ватикана по-русски.
Ночь прошла спокойно, папа продолжает отдыхать. Об этом говорится в утреннем отчете Зала печати Ватикана от 6 марта о состоянии здоровья святейшего отца, проходящего лечение в больнице Джемелли. Во вчерашнем вечернем коммюнике пресс-службы сообщается, что 5 марта клиническое состояние святейшего отца оставалось стабильным, без эпизодов дыхательной недостаточности. В течение дня, как и планировалось, он проходил высокопоточную кислородную терапию. Ночью будет возобновлена неинвазивная механическая вентиляция легких. Святейший Отец усилил дыхательную физиотерапию и активную двигательную терапию. День он провел в кресле. Учитывая сложность клинической картины, прогноз остается сдержанным. Утром в частных апартаментах на 10-м этаже святейший отец участвовал в обряде благословения пепла, который был возложен на него священником. Затем принял Евхаристию. После этого он посвятил время рабочим обязанностям. Утром папа позвонил отцу Габриэлю Романелли, настоятелю прихода святого семейства в Газе. Во второй половине дня он чередовал отдых с работой. Папа активно сотрудничает с врачами и пребывает в бодром настроении. Медики подчеркивают отсутствие кризисных эпизодов за последние 2 дня, но для дальнейших оценок потребуется время. В контексте сложной ситуации клиническая картина остается стабильной. В пепельную среду 5 марта на Авентийском холме состоялось традиционное богослужение или стояние, вводящее церковь в период Великого Поста. Оно началось с молебна в храме святого Ансельма. Затем покаянное шествие отправилось к базилике святой Сабины. Согласно программе папских богослужений, здесь Евхаристию с обрядом возложения пепла должен был совершить святейший отец. Папа делегировал для этого верховного пенитенциария кардинала Анджело де Донатиса. Мы чувствуем глубокое единение с Папой в этот момент и благодарим Его за приношение молитвы и страданий за благо всей Церкви и всего мира, сказал иерарх перед тем, как зачитать подготовленную Святейшим Отцом проповедь. Папа выстроил ее вокруг двух измерений, присущих символу возлагаемого на голову пепла — памяти и надежды. Он оживотворяет в нас память о том, кем мы являемся, но также и надежду на то, чем мы станем. Он напоминает, что мы прах, но направляет нас к надежде, к которой мы призваны, ведь Иисус сошел в прах земли и своим воскресением увлекает нас вместе с собой к сердцу Отца. Таким образом, Великопостный путь к Пасхе проходит между напоминанием о нашей хрупкости и надеждой, что в конце дороги нас будет ждать воскресший. В нашей жизни бывает немало моментов, когда мы замечаем, что человек ходит подобно призраку, напрасно он суетится, собирает и не знает, кому достанется то. Пепел напоминает нам о хрупкости, усталости, слабости, страхах, падениях, мимолетности наших мечтаний, эфемерности всего, что у нас есть. Эту нашу хрупкость мы ощущаем и тогда, когда сталкиваемся с тонкодисперсной пылью, загрязняющей мир идеологическими противостояниями, логикой угнетения, идеологиями эксклюзивности, истощением земных ресурсов, насилием и войной. Все это ядовитые частицы, из-за которых внутри нас растет неуверенность и страх перед грядущим. Состояние хрупкости, в конце концов, напоминает нам о смерти. Разными способами мы пытаемся ее изгнать, однако вынуждены с ней считаться, и это знак шаткости и тленности нашей жизни. Какую бы маску мы ни надевали, пепел указывает нам, кто мы на самом деле, и это для нас благотворно. Вместе с тем Великий пост приглашает нас оживотворить в себе надежду. Великий пост не должен оставить нас с опущенной головой. Напротив, он побуждает поднять голову к тому, кто восстает из бездны смерти, увлекая и нас из праха греха и смерти к славе вечной жизни». Он сошел туда, умер за нас и примирил нас с Отцом. Без надежды мы обречены на то, чтобы пассивно подчиняться нашей слабости, и в особенности перед опытом смерти впадаем в печаль и уныние. Надежда на Пасху, к которой мы устремляемся, укрепляет в слабости, заверяет в Божьем прощении, и даже когда мы покрыты пеплом греха, открывает к славному исповеданию жизни. «Я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха». В конце проповеди Папа увещает обратиться к Богу, вернуться к Нему всем сердцем, вновь поставить Его в центр нашей жизни, чтобы память о том, кем мы являемся, что мы хрупкие и смертны, подобно рассеянному по ветру пеплу, наконец была освящена упованием на воскресшего. Упоминая о традиционных трех аспектах Четыридесятницы, Святейший Отец поясняет, «Милостыня учит нас исходить из самих себя и делиться с теми, кто в нужде, питая надежду на более справедливый мир». Молитва позволяет осознать нашу нужду в Боге, чтобы питать надежду, что в конце земного пути нас ждет любящий Отец. Воздержание в пище помогает понять, что мы живем не только ради удовлетворения собственных нужд, но мы жаждем также любви и правды, и только любовь Бога и любовь между людьми по-настоящему насыщает и позволяет надеяться на лучшее будущее. Начиная с пепельной среды и в течение всего Великого Поста, католическая церковь в Европе будет молиться о мире за евхаристической трапезой. Все члены Совета епископских конференций Европы обязуются организовать и совершить как минимум одну святую мессу, чтобы вознести молитвы о жертвах войны и спросить у Господа справедливого и долгожданного мира, особенно для Украины и Святой Земли. Евхаристическая вереница призвана стать выражением духовного единства и зримым знаком надежды для всего европейского континента. Это время молитвы, поста и милосердия, благоприятный повод укрепить братское единение и обратиться к Богу с мольбой о прекращении войны. В эти дни страданий и недуга Папы Франциска мы вновь призываем молиться о его исцелении, говорится в коммюнике Совета епископских конференций Европы. Страница истории русского католического апостолата. Воспоминания римской монахини. Глава 5. Сестра в Германии. В январе 47 года я вступила в монастырь бедных францисканок святого семейства Маллерсдорф в Нидербайерне. Я рада была вступить в монастырь, где никто не подозревал меня в шпионаже. Помню, было холодно. Фрейлейн Паула проводила меня к поезду. При прощании господин профессор не мог сдержать слез, слез доброго, искреннего сердца. Добро, которое сделал для меня этот праведник, невозможно передать словами. Ведь американцы дали каждому деревенскому старости приказ, чтобы иностранцы явились в назначенный лагерь в Таубербишофсхайм, откуда американские солдаты увозили их в грузовиках к границе для выдачи. Это был приказ, требовавший немедленного исполнения. Господин профессор сейчас же решил обратиться со мной и моей подругой Тони к американскому коменданту. «Спешим, народу много, у всех дела, у всех заботы. Все стоят перед дверьми, все немцы». Конечно, священнику оказали любезность, пропустив его вперед, вне очереди. Мы тоже стоим перед американским комендантом. Господин профессор по-английски объясняет ситуацию. Все понятно. Американец объяснил нам все на хорошем немецком языке, тоже очень просто и понятно. Мы были избавлены от лагеря. Тоня вернулась к своему хозяину, но из лагеря приходили по деревням узнавать, не остался ли там кто-нибудь из иностранцев. Деревня, где она работала, находилась всего в 4 километрах от лагеря. Ее видели на работе и знали. При встрече грозили смертью. Мне тоже грубо пригрозили, когда я возвращалась с хозяином и одной женщиной из лесу. Мы кололи дрова, и как раз перед входом в деревню сидело под деревом 4-5 парней, которые стали мне угрожать. Страха я натерпелась немало, но больше никто мне не угрожал. Даже оставаться на месте было небезопасно. Как отблагодарить за такую помощь моего доброго пастыря? Где бы я была, если бы не его заступничество? Мне было 20 лет, когда я вступила в монастырь. После 6 месяцев испытательного срока настоятельницы решили послать меня в школу в самом монастыре для будущей работы с детьми. Доброту настоятельниц нельзя ни выразить, ни описать. Учительниц, сестер в этой школе я также не могу отблагодарить по заслугам. Нас, проходивших испытательный срок, было в классе 1 курса 14 человек. Заведующей была очень добрая сестра Мария Салезия, впоследствии главная настоятельница монастыря. На этом курсе воспитательниц преподавалось 15-17 разных предметов, что дало мне возможность ознакомиться со всем богатством немецкого языка и с жизнью в Германии. Например, в Культуркунде я прочла, что когда-то в Германии не сеяли рожь и пшеницу, так как зерно привозили из России и продавали так дешево, что не стоило тратить времени и труда на его выращивание. Через 2 года надо было сдавать экзамен. Был послан представитель правительства. Все прошло хорошо. Средний балл у меня был отлично. После экзаменов в большом зале была устроена выставка наших работ по рисованию, рукоделию, лепке, выставка работ по дереву, готической каллиграфии и вообще всего того, что немцы называют «бастельн», то есть «множайшие вещи». Это было самое интересное и веселое время. Вся выставка была размещена умело и с большим вкусом. Разнообразие и богатство ручных и кустарных изделий привлекало всех полюбоваться красотой и оригинальностью работ учениц-воспитательниц, сдавших экзамен. После успешного окончания учебы настоятельницы позволили мне с одной соученицей поехать в горы на пару недель. Для меня путешествие было полно новых и прекрасных впечатлений. Место, куда мы поехали, находится на границе с Австрией. Мы поднимались на вершину горы и любовались красотой снежных гор, лежащих вблизи, и вообще красотой мира вокруг нас. Потом я посетила моего доброго пастыря и несравненного благотворителя, господина профессора Эммануила Керна с его домохозяйкой. Они меня ждали как важного гостя. Я видела из автобуса, как они стояли у окна с отдернутой занавеской и смотрели на автобус, который остановился перед фасадом церкви. Дом священника стоял напротив нее. Я слезла и зашла поклониться Господу нашему Иисусу Христу и поблагодарить Его за все. Иду в дом, оба меня встречают, ведь знают же они, сколько добра мне сделали. Я выдержала испытание, не вернулась из монастыря сразу, а только сейчас, после 2,5 лет. Угощали они меня всем, что я больше всего любила. Фрейлин Паула была благородного нрава, тихая, добрая, услужливая. Тут начались беседы. Говорили мы о книгах, о жизни. Тем для разговора хватало. Через 2 недели я вернулась в мой монастырь. Начала послушничество, которое длилось 3 года. 1 год в самом монастыре, а 2 на практике, куда пошлют. В послушничестве я получила имя Мария Архангела, которое избрал мне его преосвященство Михаил Бухбергер, епископ Регенсбургский. Он приютил нашего русского православного епископа Павла Милетьева с его родной сестрой, монахиней Серафимой. Сначала оба жили в городе Страубинг, в доме сестер нашей конгрегации. Однажды епископ Михаил гостил у нас в монастыре. В это время приехал владыка Павел по делам на беседу к владыке Михаилу. Для перевода позвали меня. С того времени знали, что одна русская живет в монастыре в Майлерсдорфе.
Программа русской редакции Радио Ватикана окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!